Друзья, сегодня я желаю говорить на такую тему, как признаки духовной зрелости. Эта тема немножко выбивается из нашего общения, из тематики общения, но так она для меня самого стала дорога, и хотелось бы и с вами поделиться. Друзья, я сегодня меньше буду говорить о том, как достичь зрелости, но мне хотелось бы вообще как бы расставить цели, к чему стремиться, потому что, на мой взгляд, это сегодня, к сожалению, в нашей христианской среде упущено. Друзья, я бы хотел вообще задать вам вопрос, вот что вы ожидаете от Бога? Для чего вы покаялись? Что вы хотели? Я думаю, каждый скажет спасение, прощение грехов. Не хочу быть в аду, хочу быть на небе. И когда мы получили облегчение, этот груз вины за грехи наши спал с наших плеч. Когда мы получили уверенность, что мы спасены, мы будем с Богом в небе. Друзья, как правило, что наступает в нашей жизни? Такое успокоение, умиротворение и беспечность. А что еще надо? Друзья, а надо еще что-то или нет? А давайте посмотрим с другой стороны, не с нашей стороны, а с Божьей стороны. А зачем Бог нас с вами спасает? Он удовлетворен только тем, чтобы мы шагнули за порог вечности, за порог неба, ну и там и остановились. Или Бог имеет какую-то более высокую цель о нас с вами? Мы с молодежью сейчас разбор проводим по посланию Римлянам, и вот недавно закончили 8 главу, и долго мы остановились на одном тексте, который записан 8 глава, 29 стих и далее. Такие слова о Боге сказано: «Кого Он предузнал, тем предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями». Друзья, из этого текста Писания, как вы понимаете, какая у Бога цель нашего с вами спасения? Чтобы лишь бы мы попали в небо, а не в ад. Так или нет? Посмотрите, Бог этим не ограничивается, чтобы только мы не в аду вечность проводили. У Него более высокая цель. К сожалению, может быть, я и ошибаюсь, но, к сожалению, мне кажется, что я прав. Что многие из нас забыли об этой цели. Да я и по себе скажу, что и я зачастую как будто упускаю эту цель из вида. Но Бог хочет, чтобы мы с вами были похожи на Иисуса Христа. Вот Его цель, вот Его задача. Да, спасти нас, да, чтобы вечность мы с Ним проводили, а не в аду. Но чуть больше Он хочет от нас, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. Друзья, ну может быть это единственный текст Писания, и я зря так здесь нагнетаю такую обстановку, что нам нужно стремиться к подобию Иисусу Христу. Давайте посмотрим еще тексты Писания. Послание Ефесянам, 4 глава. Там с 11 стиха апостол Павел говорит немножко об устройстве церквей наших, что Бог поставил, во-первых, апостолов, там иных пророками, евангелистами, учителями. А зачем все это? К совершению святых, то есть чтобы святые становились лучше, совершенствовались. На дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Друзья, вот какая цель. Зачем церковь, зачем проповедники, зачем служители? Да для того, чтобы мы с вами возрастали, духовно взрослели, духовно созревали и преображались в образ Иисуса Христа. Вот она цель и задача. В послании Галатам в 1 главе апостол Павел о себе говорит, что Бог, избравший меня от утробы матери моей, благоволил открыть во мне Сына Своего. Но может быть, друзья, такая высокая задача только для апостола Павла? Может быть, это только избранным такая доля высокая достается, чтобы в них Христос отобразился, чтобы они Христа в себе открывали. Может быть, это все-таки не для всех, друзья. Но в этом же послании Галатам, 4 глава, 19 стих, он говорит, обозначая задачу своего служения. Он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Они уже спасены, они уже родились духовно. Но Павел говорит: я снова в муках рождения, я снова в напряжении, я снова в страдании, в старании. Какая цель? Павел, зачем? Все нормально, мы уже со Христом, мы спасены. А он говорит: Христа в вас не видно. Доколе не изобразится вас Христос. Не только к Галатам он обращался с такими словами. Во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 18 стих, он говорит такие слова: «Мы же все открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Друзья, ну и дальше можно было цитировать тексты Писания, что внутренний наш человек со дня на день обновляется по образу создавшего его. И дальше, и дальше. Друзья, обратите внимание, Евангелие, Новый Завет пропитаны этой мыслью, друзья. Наша с вами, точнее говоря, Божья цель для нас с вами не только нам небо открыть, не просто нас спасти, но чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. И вершина этого, апогей вечности будет. Апостол Иоанн говорит об этом в первом послании, 2 глава, 3 глава, он говорит такие слова: «Дети мои», 2 стих, что «когда увидим Его, как Он есть, будем подобны Ему». В вечности это завершится. И ему же вторит снова апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 49 стих: «И как мы носили образ перстного, так будем носить и образ небесного». Друзья, мы с вами в небо войдем и будем похожи на Иисуса Христа. Других вариантов нет. Просто так вот обычными людьми со всеми своими слабостями там быть мы не сможем. Божья цель нас изменить, чтобы мы были такими, как Иисус Христос. Друзья, и если даже вам кажется, что это ну сильно высоко, это перебор, Бог поставил для нас недостижимую цель, ну как бы там ни было, друзья, у нас нет с вами вариантов. Бог законодатель, и нам нужно Его слушаться. Но, друзья, Бог не ставит для нас недостижимые цели. Он для этого дал нам и возможности, и силы, и, как я уже сказал, и церковь для этого создал, и для этого совершается и душепопечение, и служение, для того, чтобы нам осуществить эту Божью цель, чтобы мы стали похожи на Него. Ну, друзья, и еще один аргумент. Ну, так может быть иллюстрация наглядная из нашей жизни. Представьте, что у вас есть свой дом, у вас своя семья, и вдруг у вашего забора в холодный зимний вечер замерзает ребенок. И вот вы его, чтобы спасти от смерти, привели к себе в дом. Отогрели, ну, наверное, и покормили. А перед этим умыли. Думаю, что, наверное, будете думать, как бы его все-таки и приодеть, и переодеть. Но если вы сделаете следующий шаг, пожелаете его усыновить, как с нами сделал Бог, назвав нас своими детьми, приняв нас в свою семью, чтобы Христос был первородным между многими братьями, друзья, какую дальше вы будете цель ставить? Ведь вы же будете цель ставить его воспитать, чтобы он был таким, каким вы себе представляете, должен быть нормальный, порядочный человек. И, конечно же, вы начнете и с внешности, как я уже сказал, и умоете его, и переоденете, и там болячки полечите, и дальше, и будете его учить хорошим манерам и воспитывать. Если вы примете его в свою семью, вы не согласитесь, чтобы он остался таким же, каким был раньше, в своих привычках, в своем поведении, в своих манерах, в своем внешнем виде. Так ведь, друзья? Но это же логично, это же разумно. И если Бог нас принял в свою семью, то Он желает, чтобы мы были похожи на Его Сына, чтобы мы были действительно полноценными членами Его семьи, достойными, как иногда родители говорят своим детям, «Ты меня позоришь». Друзья, Бог желает, чтобы мы Его не позорили, чтобы мы поступали достойно Бога, потому что мы Его дети. И поэтому я хочу попросить вас всех, друзья, не забывайте, что, может быть, с нашей стороны такой взгляд, так оно выглядит. Господи, мне лишь бы не в ад, мне лишь бы в небо. Лишь бы совесть моя здесь меня не грызла, я был спокоен, мои грехи были прощены. Если вас это удовлетворяет, то для Бога это недостаточно. Он желает, чтобы вы были полноценным членом Его семьи, чтобы вы были похожи на Иисуса Христа. Это Божья цель для меня и тебя, для каждого из нас. И на меньшее Бог не согласится. Так же, как и вы бы не согласились, приняв какого-то бродягу в свой дом, приняв его своим детем, чтобы он оставался таким же, каким был раньше. Думаю, вы со мной в этом согласитесь. Ну и несколько штрихов бы я хотел еще нанести на эту картину. Образ, каков же он? Духовно зрелый человек. Человек, похожий на Иисуса Христа. Друзья, мы не охватим всего. Я всего несколько, на мой взгляд, наиболее важных штрихов, ну, что для моего сердца было дорого и показалось очень важным для меня лично, хочу вам передать. Послание Римлянам, 8 глава, 5 стих, мы читаем такие слова. «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Друзья, нас характеризуют поистине, кто мы есть на самом деле – даже не наши поступки, а наши мысли. Здесь мы тоже зачастую допускаем ошибку, мы больше контролируем внешнее. Наши слова, наше поведение, нашу внешность, друзья, мы об этом заботимся. Лишь бы какое-то слово не то не вылетело, не выскочило, лишь бы действие какое-то не было нехорошее. Ну, а о чем я размышляю наедине с самим собой, в тишине, в темноте, за закрытой дверью, как будто это никого и не волнует. Друзья, но вот это и есть то, кто мы есть на самом деле. Здесь речь идет не о тех мыслях, которые приходят в нашу голову, но здесь слово используется «помышляет», то есть дает простор, размышляет. Я даже для себя так сформулировал. Речь идет о тех помышлениях, размышлениях, воображении нашем, которые доставляют нам приятное, доставляют нам радость, доставляют нам удовольствие. Кем мы себя воображаем, друзья? Вот это то, что мы есть на самом деле. Я не говорю о принципах позитивного мышления, как есть такое учение, что думай о хорошем, думай правильно, и это обязательно придет в твою жизнь, что силой мысли все устрояй в своей жизни. Друзья, я не согласен абсолютно с этим мышлением, но, друзья, определенная доля смысла в этом есть. То, о чем мы мечтаем, мы все равно будем к этому и стремиться. Может быть, вскользь, тайком, но наши мысли, наши помышления, наши размышления, они будут нас побуждать к тому, чтобы это и достигать. И мы в итоге будем тем, кто мы в наших помышлениях. Я думаю, что вы слышали такую цепочку, что посеешь мысль, пожнешь поступок, посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. И человек потом может удивляться и возмущаться, что такое, почему у меня такая судьба, почему у меня жизнь не сложилась, не получилась. Дорогой друг, а о чем ты мечтал? О чем ты размышлял? Какое было твое воображение? Может быть, вот оттуда надо начинать. И, друзья, характеризует духовно зрелую личность тогда, когда мы с вами находим удовольствие в размышлениях о духовном, о Божьем. К сожалению, замечаю, что бывает в кругу общения, если начинаются рассуждения о Слове Божьем, о чем-то духовном, многие из молодежи замолкают, сникают, пропадает вдохновение, интерес. Друзья, а ведь это характеризует духовно зрелую личность. Когда помышления о Боге, помышления о небесном, о горнем, они доставляют приятность, они доставляют радость. И поэтому, друзья мои, не пренебрегайте своими мыслями. Не думайте, что они пришли и бесследно ушли. Они формируют вашу личность. Они характеризуют каждого из нас. Мы то есть на самом деле, о чем мы мечтаем. Еще один штрих хотелось бы добавить сюда, друзья. Я много раз удивлялся вот чему. Удивлялся тому, что молодежь порой, друзья, простите, может быть, много как бы негативно о молодежи высказываюсь. Так, бывает, в братском кругу рассуждаем, почему молодежь так поступает? Как они не понимают, что это плохо? Размышляя над этой темой, я для самого себя нашел ответ. Очень простой и ясный. Послание евреям, 5 глава, 14 стих, есть такие слова, что у совершенных чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Я раньше так представлял и понимал, что отличать что добро, что зло, что хорошо, что плохо, это всем доступно, это всем понятно. И порой люди друг на другом удивляются, как ты этого не понимаешь, что это плохо, что это неправильно, что это нельзя делать, это же тебе же самому повредит. А оказывается, друзья, это действительно доступно не всем. Это признак зрелой личности духовной. Это признак некоего духовного совершенства. Автор послания евреям говорит, что это у совершенных людей чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. И для того, чтобы действительно быть способным отличать что добро, что зло, друзья, нам духовно возрастать нужно. Это характеризует нас как зрелую личность. К этому нужно стремиться. Друзья, я говорил о том, что не буду говорить, как достигать, но хотел бы штришочек небольшой добавить. Апостол Павел в послании филиппийцам тоже говорит о совершенстве, и он говорит такие слова. «Кто из вас совершен, так должен мыслить». Так, в смысле, он указывает так же, как он понимает. Он объясняет некоторые вопросы и говорит, «Кто из вас совершен, так должен мыслить». А если вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Друзья, для того, чтобы нам правильно мыслить, правильно понимать, отличать добро и зло, нам стоит ориентироваться на тех, кто уже имеет духовный опыт, имеет духовную зрелость. Вчера звучала у брата Владимира эта мысль, разрыв между поколениями, пренебрежение пониманиями и советами родителей. Друзья, я еще раз хочу эту мысль акцентировать. Если вы хотите не запутаться в жизни, не наломать дров, как говорится, друзья, если вы хотите, чтобы жизнь ваша была хорошей, вам стоит ориентироваться на понимание опытных людей, духовно зрелых. И через это вы и сами приобретете духовную зрелость. Вы и сами научитесь разбираться и отличать, что добро, а что зло, что хорошо, что плохо. Может быть, как-то, друзья, бывает какой-то протест, мышление такое, что я сам не маленький уже, сам разберусь, я сам понимаю. Друзья, я еще раз хочу мысль сказать, что не физический возраст определяет нашу способность разобрать, что добро и что зло, а наша духовная зрелость. И вовсе не зазорно спросить совета. И так Бог постановил, еще в Ветхом Завете написаны такие слова в книге пророка Иезекииля, что Бог говорит священникам, чтобы вы учили народ отличать священное от несвященное и чистое от нечистого. Друзья, если братья-служители это делают, это им поручено Богом. Они на это поставлены, для нашего совершенства, для нашего воспитания. Все в порядке, все нормально. Друзья, не думайте, что кто-то желает вас угнетать, поработить вашу волю, лишить вас собственного мнения. Нет, друзья, но будьте внимательны. А может быть, ваше мнение ошибочно? Может быть, у вас просто не хватает где-то духовного возраста, опытности, зрелости для того, чтобы правильно сориентироваться? Как полезно в этот момент воспользоваться хорошим советом. Еще, друзья, что характеризует человека духовно зрелого? Текст, который я уже упоминал, Ефесянам послание, 4 глава. Дальше вот я до 13 стиха цитировал, 14 стих, такие слова. «Дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Человека духовно незрелого характеризует неустойчивость понятий. Духовно зрелый, он имеет сформированные, устойчивые, личные понятия. Друзья, молодежь, я несколько лет назад столкнулся с такой ситуацией, увидел такую картину, тоже она для меня оказалась неожиданной. В молодежной группе было общение, и одна из групп сделала такой конкурс. Две другие группы перед ними поставили такие задачи, что одна группа будет отстаивать христианские принципы жизни, а другая группа будет отстаивать мирские принципы жизни. И вы знаете, друзья, ну мы же все знаем, как надо жить, как правильно, как хорошо, какие должны быть отношения, какой должен быть внешний вид, какой должна быть семья и все, и все, и все. Мы знаем, как это должно быть. Но, друзья, я что увидел в той ситуации? Знают как, но не знают почему. Объяснить, доказать, обосновать. Вот это не сумела, не справилась группа, которая должна была отстаивать христианские принципы. Те им задают вопросы, вот. Вопросы, наверное, которые действительно и в сердцах возникают, и здесь они прозвучали вслух, а у той группы, которая должна была отвечать на эти вопросы, нет ответов. Они знают как, но не знают почему. И я лично тогда запереживал, думаю, а насколько тогда устойчивой будет наша молодежь? Если они не знают, почему. Знаю одного человека, он пошел в армию из христианской семьи, но вел нехристианский образ жизни. Но когда пришел в армию, он сказал, я присягу принимать не буду, оружие в руки брать не буду. Его спрашивают, почему? Он говорит, я не знаю, но меня родители так воспитали, и я буду так поступать. Друзья, ну прошло. Прошло, сработало, пошли ему на уступки, все, он отслужил, друзья. Но всегда ли можно прожить так? Они посчитают нас людьми странными, ты не знаешь почему и просто так делаешь? Не будут ли над нами смеяться, друзья? Зрелого человека характеризует наличие личных убеждений. Не так папа, мама меня воспитали, просто такие правила установили в моей жизни. Я сам их понял. Я сам с ними согласен. Я сам могу их отстаивать и убеждать других, что так хорошо, так правильно. Друзья, проверьте себя. Попробуйте правила, по которым вы живете, вот, ну, кому-то объяснить, отстоять. Может быть, проведите такой конкурс своей молодежи, друзья. Получится у вас отстоять? Или вы тоже растеряетесь и скажете, ну, я знаю, что так надо, а почему я не знаю? Друзья мои, приобретайте убеждения личные. Потому что, когда вы станете взрослее, когда вам придется воспитывать детей, младшее поколение, учить, друзья, что вы им скажете? Вы им скажете, так надо, вам спросят, почему? Ну, так нас всегда учили. Удовлетворит ли этот ответ следующее поколение, друзья дорогие? Приобретайте личные убеждения. И последнее, первое послание Коринфянам, 14 глава, 20, насколько я помню, стих, апостол Павел говорит, «На злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетни». Зрелого духовно человека характеризует миролюбивая реакция на обиду, на оскорбление, на зло. Друзья, действительно, вот мирских людей же чаще всего какая заповедь смущает? Ну как это так? Ударят тебя по одной щеке, подставь другую. Пришлось мне как-то разговаривать с одним человеком. Он так возмущался. Это что такое? Да как так может быть? Я ему говорю, слушай, ну тут Бог управляет этими процессами, ты понимаешь? Бог управляет. Он не может вместить, что такое возможно. Друзья, миролюбивая реакция на обиду доступна только людям духовно зрелым. Когда апостол Павел говорит, что побеждайте зло добром, людям это в разум не вмещается. Ну как? Ну разве это возможно? Зло нужно злом победить, надавить еще сильнее, покрепче. А Бог учит по-другому. И быть способным на это может только человек духовно зрелый. Друзья, я хочу закончить свое слово, как я говорил, что я не столько говорил, как этого достичь, но обозначил вот эти цели, я их напомню, друзья. Мы с вами должны быть похожи на Иисуса Христа, к этому нам нужно стремиться. И духовно зрелого человека характеризует его помышление, его способность ориентироваться, что добро и зло, наличие убеждений и способность